Радиокомпания «Маяк» и кинокритик Антон Долин представляют «Великая сотня 20 века».
Хочется сказать здравствуйте, друзья.
Здравствуйте, все те, кто слушает сейчас радио «Маяк». Эх, скорее бы вещание открылось в интернете, знаешь, какое? Чтобы видео было видно. И вы бы увидели, что Антон Долин у нас в гостях.
А так ты считаешь, что кто-то постричься, представляет
себе... кстати.
Да, специально к разговору о пианистке... Не знаю,
нет, не знаю, а что-что. Если бы видеотрансляция, было бы интересно. Все бы увидели, что Мириманов шоколадку жует до сих пор.
Безобразие.
Да, вот. А я чай с лимоном. И, кстати, так много сахара, что сейчас у меня пальцы слиплись. Вот.
Это за кулисье.
Это
за
мы вас, если честно, вашу бдительность, уважаемые слушатели,
усыпляем.
Как-то, да, усыпляем, потому что фильм жесткий, товарищи. Я вчера уже смотрела одним глазом, как Кутузов, и двумя, как Митрофанова. Ну, не могла я это дело смотреть, но досмотрела.
Ну, на самом деле, ну, как я уже много раз говорил, вообще это сотня наших лучших фильмов, которые я попытался составить. Конечно, это вопрос моего индивидуального выбора, и, безусловно, будут люди, которые с больше чем с половиной этих фильмов не будут категорически согласны. Хотя я постарался каким-то образом все-таки коррелировать это с мнениями зрителей разнообразных, в частности, с выбором американского портала IMDb и, в частности, с выборами крупнейших фестивалей за последние годы. Все-таки какие-никакие экспертные оценки мы учитывали. Фильм «Пианистка», конечно, получил много разных наград, но не этим он интересен прежде всего, а тем, что в истории кино среди многих выдающихся фильмов большая часть выдающихся фильмов — это фильмы, просмотр которых доставляет нам, любителям этих фильмов, наслаждение.
То есть ты хочешь сказать, вот просмотр...
Сейчас, я начал говорить. Дело в том, что есть фильмы очень сложные, трудные. Фильмы, не знаю, Тарковского, Бергмана, Антониони, на которых многие засыпают. Того же Карла Тодора Дрейера, которого любят, на самом деле, единицы, хотя все высоко ценят. В общем, много разных режиссеров, разных фильмов. Но, тем не менее, на каждого находятся любители. На самом деле, Михаил Ханеке — это очень редкий случай. Этот австрийский режиссер до сих пор, который жив-здоров и находится, в общем-то, на пике своей карьеры. Редкий случай, когда... Человек, который испытывает именно удовольствие от просмотра его фильмов, я бы назвал не вполне нормальным, да. Потому что единственное, от чего можно получить удовольствие, с моей точки зрения, можете со мной поспорить, конечно.
От игры актеров.
Нет, подожди. Это мы доберемся еще. Я пока что говорю о кино в целом, как о неком произведении. Так вот, ты, конечно, права, говоря об игре актеров. Я хотел сказать о технического совершенства. Куда входит и игра актеров, и работа фантастического оператора. У него, его операторы ханековские, это черти что. И, на мой взгляд, у него потрясающий монтаж. То есть он всегда знает, в каком месте как отрезать, что к чему приклеить. Ритм выверенный, тех сцен, даже в которых, казалось бы, мы просто видим снятую улицу, на которой ничего не происходит, ритм невероятный. Мало кто в современном кино это так умеет делать. И можно получать такое отстраненное удовольствие от этого, как в лавке, где взвешивают точно каждый миллиграмм, и мы знаем, что нас не обвесят и не обманут. Но от тех вещей, о которых он снимает свое кино, а для этого режиссера, как для всех больших режиссеров, конечно, важнее всего не как, а о чем. От этого, мне кажется, вменяемый зритель может испытать единственное чувство в разных степенях интенсивности. Это чувство дискомфорта. Это может быть легкий дискомфорт, это может быть резкое отвращение, это может быть просто чувство некой неуютности, которое не даст заснуть после просмотра этого фильма, а может быть такое, что захочется стремглав вылететь из зала посреди картины и не досматривать ее до конца. На самом деле, повторяю, это все зависит от вашего личного барьера, как бы переносимости каких-то вещей, о том, что это за вещи, мы сегодня как раз и будем говорить. И на самом деле Ханеке в современном кино — это как раз та самая щука, которая на то и нужна в пруду, чтобы карась не дремал.
Ну вот перед тем, как вот мы зашли в студию, да, мы так легко так дискутировали, ты назвал этот фильм...
Фильм «Пианистка», о котором мы сегодня говорим. Я сразу скажу, фильм 2001 года, фильм, получивший на Каннском фестивале гран-при за второй лучший фильм фестиваля, и также еще две награды актерские. Бенуа Мажемель был назван лучшим актером, Изабель Юпер – лучшей актрисой. Продолжай.
Love Story ты обозвал вот этот фильм.
Да.
Ну, это Love Story?
Ну, давайте...
По порядку.
По порядку, давайте с места в карьер. Я считаю, что «Пианистка» – это... Главное в кинематографе 21 века, поскольку это уже кинематограф 21 века, главная история любви. Почему главное? Потому что ни одна, и попробуйте меня поправить, если хотите.
Хорошо.
Ни одна история любви, сделанная в кино, начиная с 2000 года, не вызвала такого количества противоречивых, сильных чувств у зрителей. Были фильмы на совершенно различные темы, от «Властелина колец» до, не знаю, там, «Малхолланд Драйв», от Догвиля фон Триеровского до, ну... что такое назвать, вот до «Аватара» только что вышел, которые вызывали самые разные эмоции, но предыдущая, простите меня за кощунственное сравнение, предыдущая история любви, которая всколыхнула весь мир и мир кино, была снята в предыдущем 20 веке. Это был фильм «Титаник». Повторяю, как бы глупо, странно не звучало это сравнение как для поклонников «Пианистки», так и для поклонников «Титаника», 21 век — это история любви в кино, отраженная именно фильмом «Пианистка».
Это где там так написано? Ты сейчас придумал?
Это я не сейчас придумал. Почему? Я с того момента, как посмотрел этот фильм, очень много думал над его странной затягивающей силой. А мне кажется, это по-настоящему сильное кино. Сильное кино — это не шокирующее кино.
А знаете, как же все фильмы Альмодовара, с вашего позволения? Там вообще...
Я не вижу ни одной истории любви в фильмах Альмодовара.
Тот же «Ромео и Джульетта», извините за выражение.
Нет, я говорю о 21 веке. Я говорю о кинематографе после 2000 года. Вот, ну, я могу вспомнить только один фильм, который тоже является историей любви, но, на мой взгляд, менее удачный. Это фильм «Кинг-Конг» Питера Джексона. Нет, я говорю совершенно серьезно. Мы берем поле всего кинематографа, так рискованно соединяем авторское европейское кино с коммерческим голливудским. Мне кажется, что фильм «Пианистка» из тех картин, которые производят впечатление и на зрителей, вообще не привыкших к так называемому европейскому артхаузу, к заумному кино, потому что, готов на это настаивать категорически, ничего заумного в этом крайне умном и, в общем-то, интеллектуальном фильме нет. При всем его интеллектуализме его поймет и еж, если этот еж найдет себе силы просмотреть его от начала до конца, потому что это абсолютно простейшая история мужчины и женщины, которые друг друга любили. Но я теперь разворачиваю вот это свое заявление безапелляционно о том, что это история любви. Это история о том, что мужчины и женщины друг друга любили, но так и не смогли объясниться в любви. На самом деле, для кино одна из самых важных тем, не тем, как сюжетов, о которых она говорит, а тем, которые кинематограф, как некий коллективный философ, осмысляет. Простите меня за такое выражение. Одна из главных тем — это тема коммуникации. Прежде всего, коммуникации со зрителем, разумеется. Что такое показать на экране, чтобы зритель понял, чтобы он что-то почувствовал, чтобы он, наконец, принес деньги в кассу. И вот эти вопросы коммуникации и спекуляции на коммуникации — это любимые вопросы режиссера Михаэля Ханеке. В каждом своем фильме он по-разному их осмысляет. Но почему из всех его фильмов, а я напоминаю наш принцип, один режиссер,
один фильм,
почему из всех фильмов я выбрал именно «Пианистку»? Потому что это фильм, в сюжете которого тоже речь идет именно о коммуникации. Потому что, бесспорно, смотрев этот фильм, мы видим, что этот мужчина был без ума влюблен в эту женщину. Мы видим, что эта женщина решилась открыться этому мужчине, как не открывалась никому. Что каждый из них признался в любви к другому. И что ничего из этого не вышло, настолько ничего не вышло, что вышел драматичнейший, жуткий разлад и финал, который является, наверное, одним из самых безнадежных финалов вообще в мировом кино. Столь unhappy end, настолько несчастливого конца.
Ромео и Джульетта еще страшнее.
Ну, Ромео и Джульетта страшнее, но все-таки все там плачут счастливыми, хоть и грустными слезами, хоть и нет повести печальнее на свете. А «Пианистка» — это не печальная история. Наверное, слово «печальное» — это неправильное. Тут вспоминается какие-то словосочетания из другой области. Это такое скорбное бесчувствие, это какое-то... Это абсолютная безнадега, это абсолютная стертость всех чувств до совершенного нуля, это вообще обнуление всего эмоционального опыта кинематографа, который, казалось бы, существует для того, чтобы вызывать у нас сильные эмоции, заставлять нас плакать, смеяться. Вот тут ни плакать, ни смеяться вы не будете. Хотя явно какой-то холодок вы почувствуете, когда будете смотреть этот фильм.
Ну, даже не холодок, вот тоже вот наши слушатели написали, единственное слово, которое действительно, правда, вот подходит – «жесть».
Жесть.
Ну, жесть. Да. Какой
фильм там... просто жесть, какой там, да, чужой. Вот где настоящий ужас.
Согласен, согласен.
Теперь и несколько моментов, которые просто вызывают просто отвращение.
Теперь подумайте на секунду. Режиссер берет сценарий, который он сам пишет по мотивам, кстати говоря, замечательного романа, романа Эльфреда Еленек, которую в 2004 году, через 3 года после выхода фильма, назвали Нобелевской лауреаткой по литературе. Между прочим, тоже был скандальный факт, и какие-то члены Шведской академии королевской даже заявили о своем выходе из нее после того, как все-таки голосованием была выбрана именно Эльфреда Еленек. Кстати говоря, я хочу нашим слушателям сообщить, что на заднем плане у нас играет и будет играть в течение нашего эфира периодически та самая классическая музыка, которая звучит в «Пианистке». Это Шуберт, это Бетховен, это Бах, в общем, классические композиторы. Другой музыки там нет, и закадровой музыки нету. Вся музыка играется в кадре, все, что вы в фильме слышите. Но это отступление. Так вот, режиссер Михаил Ханеке взял историю из этой книжки, переписал ее по-своему и сделал кино, в котором на экране, вот ты говоришь, ужасно, отвратительно. Теперь на секунду задумайся. В фильме «Чужой» примерно 10 человек зверски убивают на экране.
Нам и ты ничего не чувствуешь.
Не кажется отвратительным. Да. Не, ну мы чувствуем там какой-то саспенс. Так, кого же следующего убьют? Нет, все-таки она
выживет. Ну и что-то понарошку.
Здесь, в общем-то, никого не убили. Даже несмотря на ужасный удар ножом в конце, героиня вполне себе живая, уходит из кадра по улице. Мы не знаем, умерла она или нет. И, кстати говоря, книжка заканчивается так же. Героиня втыкает себе между плечом и сердцем, но не в сердце, нож, и уходит по улице в сторону своего дома. Ну, она уходит из этой истории. История кончается. Uh-huh. Так вот, никто не умирает, никто никого не расчленяет, никакие инопланетяне никому не откусывают голову, конец света не наступает и не наступит. Более того, о тех ужасах, которые пережили главные герои, ну, как бы практически никто не знает. Вернее говоря, знает зритель, но окружающий мир, который мы видим на экране, он не в курсе. И из этого всего у нас ощущение создается тотального кошмара. Действительно, очень страшный фильм. Наверное, слово «страшный» — это более правильное, чем это полужаргонное уже словечко «жесть», обозначающее что-то более абстрактное, означающее, наверное, на самом деле, тот самый зрительский дискомфорт, о котором я сказал в начале. Потому что «Пианистка» — это идеально неуютное кино. И оно создано для того, чтобы быть неуютным. И Михаил Ханеке существует, как я уже сказал, в кино для того, чтобы зритель слишком не расслаблялся.
Антон, а у меня такой вопрос. Вот в последнее время о российских фильмах, вот именно последних 2-3-5, может быть, даже лет, говорят, что это самые неуютные и чернушные, ужасные фильмы. Вот это можно сравнить с этим? То, что конечно, все время нет. Матери бьют детей, и бабки там тоже над своими внуками издеваются. В общем, ужас.
У меня есть любимый писатель русский, надеюсь, меня после этого не возненавидят наши слушатели, а еще больше полюбят. Зовут его Владимир Сорокин. Mm-hmm. Я очень люблю его читать, и очень нравится мне с ним общаться, замечательный, высококультурный человек. Так вот, в одном из интервью, я помню, мне очень понравилось его... Я не ручаюсь за чистоту цитаты, разумеется, mm-hmm. но примерно, я думал, что я не совру. Его спросили, почему же у вас вот всякие такие ужасы, там люди друг друга расчленяют, едят, всякие органы друг друга вырывают. Ну это же очень страшно, это же кошмар. На что Сорокин ответил, знаете, я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Все это всего лишь крючочки на бумаге. И в эту секунду, мне кажется, что должен осознать человек, читающий это интервью, или интервьюер, что должен осознать? То, что все ужасы, которые кажутся ему ужасными, это работа его собственного воображения. Не воображение Сорокина. Это работа воображения человека, который это читает. Или там смотрит то, что делает Ханеке, например. На секундочку, никаких ужасных и страшных вещей на экране в фильме «Пианистка» мы тоже не видим. К чему я все это говорю? Это я пытаюсь так криво ответить на твой вопрос. Отвечаю теперь прямо. Когда снимается фильм, который предположительно должен быть очень жестким и страшным и жестоким, для того, чтобы по-настоящему быть таким, этот фильм должен быть очень талантливым, а лучше гениальным. Mm-hmm. Потому что, согласитесь, когда мы смотрим фильм «Пила 12», мы не испытываем чувство экзистенциального ужаса. Нам не хочется спрятаться под стол или заплакать. Нам хочется, если нам это не нравится, выключить телевизор. Если нравится, то посмеяться. Потому что кого там не расчленяли, мы знаем. Это не искусство. Это просто развлекательная форма некого...
Стресса.
Аттракциона. Мы снимаем стресс, смотря на то, как с людей не по-настоящему снимают кожу и понимают, что все это актеры. И все это неправда. Так вот.
Но опять-таки это о 12-й пиле. А если ты про первую пилу или вторую скажешь, там уже
да
другая история.
Ну, начиналось та же самое.
Давайте, я не хочу просто входить тут в детали и в подробности. Я поклонник фильмов ужасов, хотя и не этой франшизы, но некоторых других. Но дело не в этом. Мы все знаем, что это вид аттракциона такой. Так вот, для того, чтобы вы действительно прочувствовали что-то как некую жесть, режиссер должен быть большим настоящим талантом. К чему я это веду? К тому, что в так называемом чернушном российском кино последних лет угу. таковых не наблюдалось.
Ну, началось все с «Возвращения», наверное. Я тоже ничего не почувствовала.
Ну, фильмов ей было очень много. Да? Я не хочу просто сильно уходить в сторону.
Хорошо.
Есть один фильм, в котором, мне кажется, можно ощутить жуть. по-настоящему. И это жуть не от, тоже не от спецэффектов, не от кошмара, не от убийств, а от безысходности некого бэкграунда, того, что происходит даже вне экрана. Это фильм «Груз-200» Алексея Балабанова, о котором мы, кстати говоря, разговаривали в нашем этом проекте. На мой взгляд, лучший фильм Балабанова, очень страшный. Ну и все, на этом точка. А если говорить о русском теперешнем кино, то придется мне упомянуть еще один фильм, с удовольствием, впрочем, почему придется. Я это сделаю. Фильм называется «Бубен барабан» и все еще идет на российских экранах. Сделал его молодой режиссер Алексей Мизгирев.
Он сегодня был на «Маяке» в гостях.
Что ты говоришь?
Да, у Вадика Хамирова и Бадина.
Ну вот, был. Чудесный парень, сделал всего два фильма, сам пишет сценарий, фильм «Кремень» и «Бубен барабан». «Бубен барабан» — это фильм, который является, я думаю, что сам Безгирев это осознает, русской, современной русской инверсией пианистки. Только главная героиня — библиотекарша. Такая же одинокая, жесткая женщина, живущая в провинции, правда, а не в городе Вена. И из-за неудавшейся истории любви и неудавшейся попытки объясниться с тем, кого она, как ей казалось, любила, она гибнет. И также кончается с собой практически так же, как героиня пианистки. Вот, это к разговору о так называемой чернухе. Но мне кажется, что сейчас, когда люди все видели, когда все можно найти в интернете моментально, любую страшную порнуху, я полагаю, можно найти, любые ужасные мучения, пытки, все, что вас интересует, если вы садист или мазохист, вы легко обнаружите в свободном, открытом, бесплатном доступе. Повторяю, что именно в этом мире, когда выпуски теленовостей, как правило, страшнее, чем любые фильмы ужасов, заставить зрителя испытать то ощущение неуютной прикованности, приклеенности к экрану, которое испытывает, настаивая на этом, зритель Ханеке, особенно, когда он смотрит фильм его на большом экране, если у вас такая возможность есть, обязательно это сделайте. Ну, конечно, если у вас достаточно крепкие нервы. Это уникальное качество этого фильма, позволяющее и фильм «Пианистка», и самого Ханеке включить в наш... в нашу суть.
Пантеон.
Тут, кстати, одну поправку я сделаю, еще одно очередное отступление. На самом деле... Я прекрасно понимал, что без Ханеке список этих фильмов будет неполный. Если бы я делал бы какой-то цикл, посвященный просто только современному кино, я вообще его, наверное, поставил бы на первое место, хотя он не самый мой любимый режиссер, есть у меня и более любимые. Мне очень хотелось, на самом деле, в наш эфир включить фильм «Белая лента», последний фильм Михаила Ханеке, за который он вот в 2009 текущем году на Каннском фестивале получил приз «Золотая пальмовая ветвь». Самый высший каннский приз. А вот буквально в начале декабря, совсем недавно, получил в Бохуме в Германии, где отдаются Евро-Оскары, европейские кинонаграды академические, получил приз как лучший режиссер, лучший сценарист, и опять же за лучший фильм, за эту «Белую ленту». Я действительно считаю, что это лучшая его картина, но есть два соображения. Во-первых, я хочу разговаривать с слушателями-зрителями, которые смотрели фильм, о котором мы говорим. «Белая лента» еще в России не вышла. Во-вторых, мне кажется, что разговаривать о совсем-совсем свежей картине не очень правильно. Фильм должен, извините за выражение, отстояться. Должно немножечко времени пройти. Люди должны понять, какое место этот фильм занимает в истории, в их душах, в их сердцах или в их желудках, уж не знаю. И после этого они готовы об этом разговаривать. С «Пианисткой» это произошло. Еще одна деталь к разговору об интеллектуальном кино. Этот фильм вышел у нас в 2001 году и шел практически год в киноцентре, который тогда был единственным местом для показа подобного кино. Потому что на протяжении всего года люди продолжали на него ходить. Его уже на видео выпустили, они продолжали ходить. И этот фильм был таким же хитом ограниченного проката, как, например, примерно в те же годы фильмы «Амели» или «Любовное настроение». Но вы сравните «Амели» и «Любовное настроение», нежнейшие, добрые фильмы, которые елеем на душу должны ложиться, и «Пианистку». Может быть, люди шли, чтобы посмотреть некую порнуху на экране, но, наверное, некое сарафанное радио уже донесло до них, что порнографии там на экране не будет, если не считать 2-3 секунд некой порнухи, которую героиня смотрит там на экране, но все-таки это не считается. Кстати, Ханеке по этому поводу очень хорошо высказался. Он говорит: «Меня заподозрили, или Фриду Еленек обвиняли в том, что он делает порнографическое искусство. Меня порнография не интересует. Я хотел сделать непристойное кино». И вот это слово, словосочетание «непристойное кино» мне тоже очень нравится, как отправная точка для разговора о «Пианистке», о которой, надеюсь, нам удастся более все-таки детально и предметно поговорить уже после новостей, да?
Да. Ну и что ж, я призываю вас, друзья, тоже писать нам на смс-портал 5533 после слова «Маяк», если вы смотрели, ваше мнение тоже нам интересно. Ну и на наш форум на сайте radiomayak.ru. Вот так вот. Ну что ж, наверное, действительно, мы сейчас прервемся на новости, вот, и продолжим. На самом-то деле, люди, ну, пишут, нашего слушателя пишут, практически то же самое, что ты говоришь. А фильм вызвал такое же ощущение годливости, как и книга. Это говорит о высоком уровне данных произведений. Меня не просто вывести из себя, вот пишет нам, да. Вот. То есть, на самом деле, видимо, ну, зритель понимает, да, что чем жестче фильм, тем выше уровень, да, наверное, режиссера и качество фильма. Действительно, это так или...
Могу только повторить то, что я уже сказал. Сколько бы гадости ни было в произведении, если он не талантливый, эти гадости никогда вас не испачкают, не тронут, не возмутят, не возбудят, они вообще не вызовут у вас никаких
прочитайте
эмоций.
Прочитайте книгу «Норма».
Не обязательно только «Норма», почитайте Федора Михайловича Достоевского, тоже мало противного, а книги гениальные.
Ну, конечно, игра актеров, да, о которой мы поговорим, наверное, уже в следующем получасе.
Да, после новостей на «Маяке».
Радиокомпания «Маяк» и кинокритик Антон Долин представляют «Великая сотня 20 века».
Мы продолжаем. Антон Долин у нас в гостях.
Оживленные у нас дискуссии. Да, уже тут ругаться мы не начали, потому что нет смысла в этом.
Бессмысленно со мной ругаться. Да. Вы все равно проиграете.
Но насчет доброго самого кино, скажи, пожалуйста, вот я считаю, донеси до широкого круга слушателей. Вот самое доброе кино, как
нет, я снимал. Это мы действительно за эфиром начали говорить о том, что вот обычно фильмам, которые являются недобрыми, например, фильм «Пианистка», ну, я бы на самом деле употребил, если уже без кавычек, без шуток, другое слово. Я бы назвал фильмы Михаэля Ханеке и фильм «Пианистка» в самом благородном смысле этого слова, беспощадными. Это беспощадное кино. А зритель, когда идет в кино развлекаться, он, конечно, хочет пощады. И вот когда это противопоставляет добрые фильмы, у меня есть стандартный на это ответ, что самое доброе кино снимали при Сталине в Советском Союзе и при Гитлере в гитлеровской Германии. Более добрых, веселых, счастливых, жизнерадостных мюзиклов, добрых комедий, жизнерадостных каких-то историй успеха мировой кинематограф не видел. Голливуд там курит в углу, реально. Вот. Ну и в Голливуде, кстати говоря, эра самых веселых фильмов пришлась на самую мрачную эпоху политическую. Но это уже тема для совершенно отдельной беседы, и мы обязательно ее затронем, когда будем говорить о прекрасном голливудском кино старом, будем мы говорить и о «Волшебнике страны Оз», и о «Касабланке», ну, и о «Мальтийском соколе», но потом. Вот, а, конечно, Ханеке — это дитя вот этого... Ну, детем его трудно называть, ему сильно за 60, но тем не менее, он дитя рубежа столетий. Он, на самом деле, начал снимать свои фильмы, наверное, надо немножко о нем тоже рассказать, в 70-х еще годах, но работал он тогда для телевидения в основном. Я не видел ни одного его телефильма, они, к сожалению, не изданы на DVD, и, может быть, теперь, после «Белой ленты», это все-таки случится. Очень интересно посмотреть. Но, в общем, первый свой фильм он снял полнометражный, когда ему было уже за 40, это были 80-е годы, это был фильм «Седьмой континент», совершенно потрясающая картина, вот в его фильмах апокалиптические настроения нарастают по мере приближения слома столетий. И у него есть конкретно один фильм об апокалипсисе, о конце света, с той же самой Изабель Юпер, что и в «Пианистке». Фильм называется «Время волка». Недооцененный, на мой взгляд, фильм, очень хороший. Так вот, Ханеке рассказывал в одном из интервью мне очень забавную вещь. То, что когда он приехал в Канны с фильмом «Седьмой континент», а это, повторяю, вот этот фильм более страшный, чем «Пианистка», на самом деле. Он очень страшный. И мне было страшно его смотреть, и болезненно. И до сих пор мне не по себе, когда я о нем вспоминаю. Хотя это потрясающе сильное кино. Говорит, что была первая пресс-конференция в его жизни в Каннах. И первый вопрос, который ему задали, был такой... Слушайте, неужели у вас в Австрии все так вот настолько плохо?
Плохо.
И он так потряс и говорит, почему в Австрии? Причем тут так? Он говорит, я живу в Австрии, я живу в Вене, поэтому про это снимаю. Но люди не въехали, не поняли. И поэтому, конечно, забавен тот факт, что, забавного ничего нету, он такой парадоксальный, скорее, факт, что когда, поправьте меня, если я вру с датами, когда в 2000, по-моему, году, или в 99-м, на выборах в Австрии победила партия Йорга Хайдера, да, неонациста. Угу. Ханеке сказал, что он в Австрии больше снимать не будет. И он, кстати говоря, в общем, сдержал свое слово до какой-то степени, потому что после этого он сразу уехал во Францию, он хорошо говорит по-французски, сделал там фильм «Жюльет Бинош», «Кот неизвестен», очень хороший, и потом он сделал «Пианистку». Но в чем здесь нюанс? «Пианистка» — это фильм, который сделан по роману австрийской писательницы Эльфриды Еленек. Действие происходит в Вене. И согласитесь, друзья, как люди, видевшие картину, в другой какой-либо город переносить действие этой истории было бы, в общем, бессмысленно. Потому что на венской музыке, на Шуберте, на Шумане, два любимых композитора главной героини. Угу. Напомню вам, что Шуберт тяжело страдал от сифилиса и умер совсем юным, а Шуман несколько раз пытался покончить с собой и умер в больнице. Да, все это совсем не случайно. Вот. И дух Вены, столицы бывшей империи, а сейчас маленькой, захолустной, в общем, даже европейской страны, очень важно в этой истории. Но при этом, хотя это Вена и австрийская история, фильм сделан с французскими актерами и на французском языке, что показывает идеальным образом вот эту интернациональную значимость того, что делает Ханеке. Свою «Белую ленту» он снимал в Германии, кстати, в своей родной стране. Он родился именно в Германии, хотя всю жизнь прожил в Австрии и до сих пор преподает в Венской киношколе. Следующий свой фильм Ханеке будет делать опять во Франции, и он сделает то, что он уже сделал с Ани Жирардо. Он возьмет великого французского актера, вытащит его из недр небытия, много лет этот актер не снимался, и заставит его сыграть главную роль. Это Жан-Луи Трентиньян, величайший артист. Он сыграет роль отца, а дочери его роль сыграет, догадайтесь, кто? Изабель Юпер. Вот, и фильм будет, как говорит сам Ханеке, рассказывать об унижениях, которые претерпевает человек с приближением старости, со старением своего тела.
Какой фильм еще раз?
Новый фильм Ханеке еще не сделан, который он собирается снимать. Это я к тому, что впервые он такую операцию проделал в фильме «Пианистка».
Такая зеркальная будет история, да.
Совершенно верно. Ну, вроде бы да, мы не знаем, что там будет. Где он пригласил не только Изабель Юпер, замечательную интеллектуальную французскую актрису, которая, кстати говоря, в качестве президента жюри и дала Ханеке приз за «Белую ленту» в Каннах. И никто не обвинил его, что очень смешно, в коррупции, потому что все понимали, что фильм действительно лучший. Так вот,
Ани Жирардо,
вместе с ним пригласил Ани Жирардо. Ани Жирардо, великая французская актриса, 31-го года рождения, ей было 70, когда была премьера «Пианистки». Через несколько лет она признала, что страдает, уже много лет как страдает болезнью Альцгеймера. И то, что ей удалось сконцентрировать весь свой недюжинный, прямо скажем, актерский талант в этой страшной и невероятно эффектной роли матери, это, конечно, потрясающе. Ведь на самом деле Ани Жирардо когда-то прославилась в 60-м, по-моему, это было году, когда она сыграла в фильме «Висконти Рокко и его братья». Это было неореалистическое кино. Тогда люди многое всерьез в кинематографе говорили вообще о том, что такое реализм в кино и как с ним быть. И интересно, что вот до таких совершенно других преломлений реализма она дошла в своей последней выдающейся роли в фильме «Пианистка», после которой, кстати говоря, последовал фильм «Скрытая» того же самого Ханеке, тоже сделанный во Франции, уже с Даниэлем Атоем и Жюльет Бинош, где опять роль матери сыграла Ани Жирардо. У нее там одна маленькая сценка, один эпизод, но очень яркий, выразительный. Невозможно, конечно, сравнить ее с тем, что творится в «Пианистке», но, тем не менее, это очень любопытно. И еще одну вещь интересную читаю. 70-й год, 40 лет Ани Жирардо, и ее визитной карточкой становится фильм «Умереть от любви», повествующий о трагической связи учительницы средних лет с учеником-подростком. Ничего не напоминает. Не случайно все-таки Ханеке пригласил ее в этот фильм, не только потому, что она недюжная актриса. Тут есть всякие любопытные культурные связи, которых так много, что если пытаться их вытаскивать на свет Божий, то не получится вообще ничего. Стоит сказать другое. То, что Ханеке в «Пианистке», в истории не получившейся любви, сейчас у нас играет хорошо темперированный клавир Баха на клавесине, та самая музыка, которую на пианино Эрика, героиня пианистки, играет в фильме.
Вот история... комментарий. И она, и все остальные актеры удивительно четко и правильно играют. Я обратил внимание, что они, видимо, провели очень много времени.
Изабель Юпер умеет играть на пианино, и она сама играла в этом фильме. То есть,
это действительно так, да?
Да, возможно, музыка, которая звучала за кадром, может быть, это и музыка, которая...
Но она попадала именно в клавиши. Да, она попадала в клавиши.
А Бенуа Мажемель тоже играл, но он не умел играть перед съемками фильма. Четыре месяца тренировался. Тоже любопытный факт, что ему удалось это сделать. Говорит тоже, между прочим, об огромном таланте и трудолюбии этого актера, который заслуженно был награжден в Каннах. В Каннах этот фильм, все-таки еще раз скажу, что он был награжден не только Гран-при, но все-таки он получил еще две важнейшие награды актерские, так называемые «Малые золотые ветки». Для Изабель Юпер, которая получила этот приз второй раз, И для Бенуа Мужемеля, молодого актера, для которого его путь в большом кино, хотя он до этого снимался и был замечен даже критиками, по сути дела, все-таки путь всерьез начался именно с пианистки. Он играет замечательно, и мне кажется, что в этом фильме выстроен такой треугольник не только сюжетный, но треугольник трех типов актерской игры. Мы видим абсолютно здорового человека, пышущего здоровьем этого молодого ученика. Причем, что важно, он ученик-дилетант, он же учится на инженера, и он не живет в этом больном, болезненном мире пианистов. Он в него приходит по любви. И все, что он делает в этом фильме, вплоть до самых ужасных вещей, он делает ради любви, которая, впрочем, у него очень быстро выдыхается. Вот. И мы видим рядом с этим пассионарную, сумасшедшую, прыгающую от состояния такой психопатической задумчивости до невероятной истерики Ани Жирардо. И мы видим холодную, отстраненную, ледяную, такую снежную королеву Изабель Юпер, актрису, с которой я несколько раз делал интервью, и которая в жизни, на самом деле, очень некрасива, но которую настолько любит камера, что она становится не просто красавицей, а, как сказал мне кто-то из критиков, кстати, не киношных, красавицей сфинксом на экране. Она становится абсолютно идеальной женщиной. И впервые она такое предстала для каннской публики в 1978 году, совсем молоденькой, в фильме Шаброля, любимого своего режиссера, Виолетта Назьер. Она получила тогда приз за лучшую женскую роль. И, по сути дела, 23 года спустя состоялось ее второе актерское рождение, когда ей было уже под 50, именно в фильме «Пианистка», после которого ей предлагают все более интересные роли. Некоторые из них она играет именно у Михаэля Ханеке, в частности, во «Времени волков» и в новом фильме, который сейчас только будет сниматься. Вот сейчас Ханеке пишет к нему, собственно говоря, сценарий.
У меня назрел к тебе один вопрос, но его я озвучу сразу после небольшой рекламы на «Маяке», как раз по поводу любви и страсти. Может быть, мы что-то путаем?
«Великая сотня 20 века».
«Великая сотня», и сегодня героиня-пианистка Антон Долин в гостях у Митрофанова и Миримановы. И ты знаешь, несколько секунд назад ты сказал, что этот человек молодой, очень красивый, симпатичный, все делает ради любви. И она тоже, да? И ты в начале программы сказал, что они друг друга любят, но не могут поговорить, договориться и понять друг друга, так, наверное, да? А мне показалось, ведь мы часто... Может быть, это страсть, а страсть я осуждаю, например, и многие. Любовь – это прекрасно, а страсть, она очень скоротечна, это вспышка. Может быть, именно в этом причина? То есть они не любили друг друга, они просто очень друг друга хотели, и, наверное, эта страсть...
Как говорится.
Да, эта страсть их как раз сгубила.
Я тоже там любви особенно не увидел.
У меня есть другая теория. Мне кажется, что Михаил Ханеке пытается вот что нам сказать в этом фильме. Он пытается сказать, что любовь... Вещь настолько интимная, что на самом деле ее очень трудно, а иногда и невозможно, в этом фильме невозможно, разделить даже с тем, кого ты любишь. Ну, в этом звучит какой-то такой абсурдный парадокс, но это так и есть. Ты можешь любить, можешь сказать «я люблю», можешь сказать «я тебя хочу», но когда дело доходит до минимальной детализации, а в фильме, я напомню, это доходит до оглашения, к счастью, только частично вслух, списка садомазохистских желаний Эрики, этой подавленной женщины, преподавательницы, учительницы пианино, красивой, но абсолютно стерильной, одинокой, а в случае с ее возлюбленным, влюбленным в нее, как он сам утверждает, этим самым пианистом Вальтером, это доходит до изнасилования и до побоев, которые она осуществляет по собственной ее просьбе на самом деле. Ведь забавно, что когда он признается ей в любви и ее домогается, ее добивается, она делает на самом деле ответный шаг, самый... отважный, который может женщина совершить. Она открывает ему то, что закрыто для всех, о чем не знает никто, о чем знает только она одна. О своих желаниях, которые скрыты в ее голове, ну, написано у нее в каком-то списочке, о котором знает лишь она. И стоит ей открыть то, что находится у нее внутри, как моментально что-то ломается, что-то разлаживается. Но и он пытается даже в этот момент ответить ей взаимностью и сделать то, о чем она его просит. Но когда он это делает, все ломается окончательно. Рассыпается эта хрупкая конструкция, потому что их идеальную или их просто возможную любовь она вообразила себе в голове одним образом, а он другим образом. И эти образы абсолютно не встречались, не соответствовали. На самом деле... Простите меня за немножко умничание в конце нашей передачи, но, как я уже сказал, Ханеке человек, не случайно он там включает кадры из каких-то телепередач, свой фильм, он все время говорит о трагическом несовпадении реальности и второй реальности. То есть вторая реальность — это медийные образы реальности. Образы кино, образы телевидения, образы фотографии. В фильме «Код неизвестен» у него много фотографий репортажных, как бы, которые делает его герой, фотограф-репортер, работающий в горячих точках. Вот. Все время это самое несовпадение. И «Пианистка» — это тоже фильм об этом самом несовпадении, хотя он решен в форме истории любви. И будем мы называть это любовью или страстью. Это вопрос произнесения слова, а мысль, изреченная, есть ложь. Как только она превращается в слово, как только герой начинает объясняться, как все кончается, не успев начаться. Собственно, речь именно об этом. Речь о невысказанном. Речь о том, что может оставаться подлинным только когда оно скрыто. И, кстати, не случайно следующий фильм Ханеке называется «Скрытое». Тоже название абсолютно говорящее и очень важное для понимания вообще того, что он в кино делает.
Mm-hmm. Ну вот, такой вот комментарий пришел нам, да?
Дим, да, я вам последний
потом Юпер вопрос. Гениальная актриса, Ханки гениальный режиссер, Эллина гениальная повествовательница. При таком союзе не могло получиться плохое кино. Как-то очень все сахарно у нас. Ну, очень хорошо все.
Нет, у меня вопрос конкретный, прикладной. Антон, скажи, в каком возрасте ты бы рекомендовал молодому существу, будь то девушка или юноша, посмотреть этот фильм? Я помню точно, что первый раз я смотрела этот фильм, как только он вышел, как раз то ли в киноцентре, да, или его показали на канале «Культура», что-то такое было. И я смотрела по телевизору, и я была удивлена, я досмотрела от и до, пожала плечами, как-то я была опешила, ей-богу.
Не поняла.
Нет, я все поняла, и я была достаточно взрослым уже человеком, но я потрясена была, насколько нездоровы бывают люди и их желания.
Ну, вообще-то говоря, Ханеке утверждает, я думаю, что часть правды есть в его словах, что люди просто не бывают абсолютно счастливы. Mm-hmm. И абсолютное счастье – это и есть нездоровье. А поскольку все в чем-то несчастливы, несчастье, доведенное художественными средствами до некого абсолюта, до некого предела, оборачивается тем, что мы, чуть более счастливые, чем герои на экране, презрительно называем безумием. А это mm-hmm. не является безумием. Хотя о безумии в фильме идет речь очень много. Ведь отец героини сошел с ума, об этом идет речь.
Да, она рассказывает. Мать сумасшедшая напрочь.
Вот, да, то есть ее любимые герои, я уже сказал, Шуберт и Шуман, любимые два композитора, тоже, в общем-то, не были...
Не очень здоровые.
Да, людьми абсолютно здоровыми, прямо скажем.
Но все-таки возраст.
Возраст, я прямо отвечу, что я об этом думаю. Я считаю, что этот фильм может смотреть любой взрослый человек после достижения совершеннолетия. Вопрос не в паспорте, конечно, а просто в возрасте. И желательно после потери девственности. Потому что если делать это перед первым сексуальным опытом, то можно на всю жизнь решить вообще уйти в монастырь и этим не заниматься. Потому что представление о контакте с другим существом, да, о контакте сексуальном может оказаться... очень болезненным, чересчур болезненным. Все-таки этот фильм рассказывает о некой крайней ситуации, но искусство имеет дело с крайними ситуациями. Для искусства это совершенно нормально. Искусство не отражает жизнь, вернее, отражает, но в зеркалах очень специфических. И видеть в этом точно отражение реальности или какой-то случай психической болезни, конечно, абсолютно неправильно.
Ну что ж, большое спасибо, очень хорошая рекомендация так на сон грядущий, но спать никто не собирается.
На сон грядущий лучше не смотреть.
А можно проанонсировать следующий фильм?
Да, давайте проанонсируем. Вообще, вы, конечно, обязательно смотрите Михаила Ханеке, в следующем году обязательно смотрите его фильм «Белая лента», на мой взгляд, гениальный, смотрите его на большом экране и только так. Дождитесь, пока он выйдет. Тем более, что его на черно-белую пленку потрясающе красиво снял тот же самый Кристиан Бергер, замечательный оператор, который снимал и «Пианистку». Вот. А следующий эфир я нарочно для контраста сегодняшний эфир посвятил фильму очень суровому, чтобы следующий эфир предновогодний оказался у нас светлым, сказочным, хотя и не без нотки меланхолии. Из нескольких новогодних фильмов, которые есть в моем списке, среди них, например, тоже гениальный фильм Фанни Александра Ингмара Бергмана, я выбрал все-таки другой. Я выбрал фильм Тима Бертона «Эдвард Руки-ножницы». На мой взгляд, лучшую картину этого прекрасного режиссера, одну из лучших ролей Джонни Деппа. Посмотрите фильм перед нашей беседой о нем, и вы не разочаруетесь. Мы попробуем слушать и музыку из этой замечательной картины. в нашем эфире. Я думаю, что это будет достойным завершением года и достойным рождественским новогодним эфиром.
Да, и Тима Бёртона вспомним и похвалим, уверен.
Добрым словом.
Добрым словом. И, конечно, Джонни Деппа, который бьет все рекорды популярности. И если ты говорил о кинофильме, что он безжалостный, то в данном случае человек не жалеет ни женщин, ни стариков, ни детей. Он нравится всем. И любому возрасту, и любые роли ему подвластны. Вот это удивительно, конечно. Говорил ты уже о Джонни Деппе?
Мы говорили о мертвеце, ну а теперь поговорим о живом Джонни Деппе, вечно живом.
Ну что ж, я прощаюсь с вами до завтра, а к Рите присоединится Михаил Иконников, который уже вот-вот здесь, да.
Выйдет на арену.
Вот-вот. Выйдет на арену после новостей на Маяке.
Спасибо. Всем пока. Да, оставайтесь с нами.